Всем доброе утро. В Римлянам сказано, что верующим, те, кто любит Бога, все содействует ко благу. И я думаю, очень полезно смотреть на эту ситуацию с такой стороны. Я сегодня лично уже определенное благо получил, благодать такую от Бога. Я увидел братьев некоторых из других церквей. И у нас не было возможности пересечься в таком формате на нашем собрании, если бы не эта ситуация. Они говорят, вот к ним, к пастору пришли письма с предупреждением о криминальной ответственности в случае, если не соберутся. Нас как-то Бог миловал, мы вроде даже ничего не знаем о таких ситуациях. И будем ли мы тут сидеть в противогазах или я не знаю в чем? Ну, благодать будет, что мы будем собираться вместе прославлять Бога как церковь. И слава Богу, что есть люди из других церквей, что Бог нас так собрал вместе, таким образом объединяет. И давайте с большой благодарностью воспринимать это время. И прославлять Бога во всем, что сейчас будет, и в том, что сейчас мы будем изучать Слово Его. Так что я вам предложу прочитать сейчас текст из Матфея, потом помолюсь и прошу вас очень сильно, чтобы вы изначально привязывали свое сердце, свое внимание к этому тексту. Чтобы отвлеклись от всего, что вокруг. Нам еще создали такую атмосферу, обычно солнце светит, а тут вообще замечательно. Это 5 глава Матфея. Мы прочитаем с 1 по 12 стих. Это начало Нагорной проповеди Христа. Увидев народ, Христос взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Я 2 месяца назад проповедовал на первый стих этого текста, или на первую заповедь блаженства, которая звучала: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Сегодня я буду проповедовать на вторую заповедь. Она звучит так: «Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, ибо они утешатся». В прошлый раз я делал такое достаточно большое вступление или введение в Нагорную проповедь, чтобы мы в общем контексте пребывали. Сейчас я не буду такого делать. Я некоторые акценты только попробую поставить, чтобы мы более-менее в широком контексте смотрели на этот текст. Я хотел бы обратить ваше внимание на аудиторию, которая там была. Вы знаете, да, что это вокруг был народ Израиля, толпа. Рядом с Иисусом сидели его ученики. Эта толпа чуть дальше. Где-то в этой толпе вездесущие, по пятам ходящие за Христом фарисеи и книжники. На тот момент ученики еще мало что понимали о Христе. Они еще слабо вообще осознавали, вообще, что происходит. Народ уже видел много свидетельств чудес, которые Христос сделал, исцелений. Он слышал свидетельство Иоанна Крестителя, который говорил, что вот есть Мессия, который грядет. Они всматривались в эту личность. Мы знаем, что люди, народ Израиля, они имели особенное отношение с Богом, у них были Писания, и они из Писаний ожидали, они находились в ожидании, что должен прийти царь, Мессия, сын Давидов, должно прийти его видимое царство. Они очень надеялись на это. И они всматривались в эту личность. Они определенные надежды возлагали на Христа. Они ожидали, что придет царство, и они будут счастливы. Они связывали свое счастье с этим царством. Они надеялись, что у них будет такая слава, как во дни Давида. Они думали о благополучии, процветании. Все это было им предсказано. Но кое-чего они не понимали. И Христос не оправдал их надежды. Если вы помните, дальше была такая история, когда он накормил 5000, они его сразу воцарить хотели. Классно, еда ниоткуда появилась. Вот это жизнь. Они, давай сделаем царя из него. Иисус ушел. У людей были неверные представления. И Христос пришел, он очень мягок и сострадателен к нашим нуждам, очень обычным. Но он пришел для того, чтобы решить основную нужду человечества. Израиль не сильно эту нужду осознавал. Это нужда в освобождении от греха. Они очень сильно хотели свободы от римского ига, которое их нагнетало. И много-много столетий они были в рабстве. Но они не осознавали, что рабство греха намного более серьезное, намного более плачевное для их ситуации. Что это рабство дьявола. И когда Иисус говорил фарисеям, что вам нужно познать истину, чтобы стать свободными, они ему говорят, кто тебе сказал, что мы были рабами? Не были никому рабами. Он говорит, истинно, истинно говорю. Всякий, кто делает грех, тот есть раб греха. Вот этого осознания у них не было. И евреи думали, что придет Христос и сразу даст им власть. Он пришел умереть, чтобы решить их проблему. Царство Божие пришло невидимым образом, чтобы войти вначале в сердце человека, решить проблему греха. И Царство Божие начинается оттуда, когда наши мысли, наши чувства, наша воля подчиняются Христу. Все это было для них неведомо, все это было закрыто, и они соблазнились, потому что это царь, которого не такого царя они ждали. Он и пальцем не поднял на римлян. Кроме того, он себя распять дал. Для евреев это был очень большой соблазн. Наш современный мир мало чем отличается от Израиля, того времени и сейчас. Мало в этом мире людей можно услышать, которые говорят, проблема человечества единственная, корень всего – это грех. Все остальное – следствие. Не так думают люди. Думают, проблема в системе, нужно поменять просто тут и тому подобное. Что говорить о мире? Давайте о церкви скажем. Лично друг о друге. В ком мы чаще находим утешение? В Боге или в грехе? Удивительно, много зная истины о Боге, меньше зная самого Бога. Много зная о грехе и его разрушении. Нам все же остается достаточно сложным верить, что Христос это и есть счастье, что Он и есть путь к счастью, что в Нем это счастье. И как это проверяется? Если в нашей жизни есть грехи, которыми мы утешаемся, это проповедует нам. Поэтому Христос в этой проповеди, Он проповедует, Он как отклик к сердцам тех людей, наших людей. Он сразу начинает говорить, блаженны, блаженны, блаженны. Он говорит, вот такие люди счастливы. Одна из целей Нагорной проповеди – это ворваться в умы заблудшие тех людей, наших людей, которые неправильно представляют себе вообще, что такое счастье. И евреи, мы из Нагорной проповеди видим, они очень-очень сильно заблуждались в отношении пути в это счастье. Они думали, что одна принадлежность их к израильскому народу, к Аврааму, уже делает их законными жителями этого Царства Небесного. Не так, говорит Христос. Он говорит на горной проповеди, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдете туда. Никакая принадлежность к Евангельской Церкви Алмаз не делает нас автоматическими гражданами Царства Небесного. Еще такой момент хотел бы подчеркнуть. Когда мы смотрим на заповеди блаженства, многие люди заблуждались в отношении этих заповедей, пытаясь достигать это своими силами, пытаясь превратить нормы Нагорной проповеди, такое социальное Евангелие раньше было, оно умерло. Это невозможно практиковать. Поэтому Нагорная проповедь начинается с заповеди блаженства, которая описывает портрет христианина, портрет гражданина небес, внутреннюю сущность. Все остальное проистекает отсюда. Мы должны понимать, что каждое это качество не является врожденным. Многие люди могут быть похожи на этих людей, но это обманчиво. Все, что здесь сказано, это принадлежит людям, рожденным свыше. Это работа Духа Святого. Никто из нас не может достичь этого своими силами. Поэтому Нагорная проповедь изначала, она начинает проповедовать нам об Иисусе Христе, о нашей нужде в Нем, о зависимости от Него. В самом начале Иисус говорит, что такие люди, нищие духом, они есть... Их есть Царство Небесное. В конце заповеди блаженства он подтверждает это. То есть именно вот такой портрет Именно такие люди. Это и есть истинно верующие, истинно дети Божии, истинно люди, принадлежащие Его Царству. И нам это очень хорошее зеркало или рентген, по которому мы можем оценивать себя. Это Божьи критерии характера Ему угодного. Это Божьи критерии спасенных людей. Я не говорю, что мы сразу должны стать совершенными. Но если Дух Святой вошел в наше сердце, в нас есть начаток. Это не по отдельности эти качества нужно рассматривать. Они в совокупности имеют. Но у нас должен быть начаток. И с нашей стороны мы уже, если имеем этот начаток, если имеем все Дух Христов, имеем силу, благодать, мы должны стремиться к тому, чтобы больше и больше соответствовать тому, что здесь сказано. Поэтому мы рассматриваем заповедь за заповедью. В прошлый раз достаточно подробно рассмотрели, кто такой человек, нищий духом. И мы говорили, что это человек, нуждающийся в Боге. Он осознающий свою нужду в Боге. И один из важных моментов, о котором шла речь, что это человек, который осознает свою греховность. Он осознает свое положение перед Богом. Он как тот мытарь стучит в грудь, он понимает, мытарь имел деньги. Не вопрос в деньгах был. Он понимает свою внутреннюю ничтожность, свое банкротство. Не просто людям впускать такую правду о себе. Есть много разных реакций, когда обличение, когда свет, когда правда Божья входит в нашу жизнь и показывает, что там. Очень и очень болезненный процесс, когда мы сталкиваемся с Божьим прожектором, который показывает, что ну, там серьезные вещи очень сильно. Это, знаете, это подобно тому, как если Слово Божие, оно проникло глубоко, написано, оно проникает до разделения души и духа, если оно начало там судить нашу внутренность, это очень непростой процесс, мы его точно ощущаем. Это подобно тому, как преграда за преградой сносится, стена за стеной. И за всеми этими стенами, за всем этим замком, который, может, строили мы тысячу лет, я не знаю сколько, мы думали, 10, 20, там есть наше «я», вот оно туда спряталось, там внутри. Но вокруг него вот такие вот эшелоны, такие стены. Но там это «я», оно дрожащее, потому что нам страшно. Оно опозоренное, потому что грех в саду он вошел и изуродовал нас. Адам прикрылся тогда. Одновременно, парадоксально, это «я» стоит на небоскребе. И этот небоскреб есть наша гордыня. И падать с него вниз в реальность очень сложно, очень больно. Так Писание описывает состояние человека после грехопадения. Страх, беззащитность, беспомощность, унижение и одновременно наполненность надменями, претензией на божественность и постоянная вера в иллюзию, которую дьявол нам сказал, что будете как боги. И вот это в человеке его разрывает. И когда такое обличение приходит в нашу жизнь, это страшно выйти и вынести это наружу, этот позор. Это больно, и не хочется падать с этого небоскреба. И если мы не видим, что там внизу есть руки Иисуса Христа, которые точно нас словят, это просто невозможно сделать. Поэтому, когда Бог нас обличает, Он всегда показывает, что вот мои руки, прыгай сюда. Когда Он придет в конце времен, не будет этих рук. Люди будут падать со своих небоскребов, со своего надмения в самую бездну. Сейчас же Господь, Он ставит нам руки. Он говорит, прыгай, не бойся. Я бы хотел подчеркнуть некоторые виды реакции на обличение в нищете нашего духа. Есть такая реакция, можно ее назвать ожесточение или закрытость. Когда человек однажды столкнулся на какую-то глубину с этим обличением, все, он закрылся, говорит, нет, не надо, не трогайте меня, до свидания. Он может быть очень мягкий, очень толерантный, но когда вы к нему подойдете, будете разговаривать о поверхностных вещах, все будет замечательно. Только вы попытаетесь влезть к нему туда дальше, он может в зверя превратиться. В Писании написано, не обличай кощунника, ибо возненавидит тебя. Или он может начать очень сильно плакать и тому и подобное, только не трогайте меня, пожалейте, но туда не лезьте. Это больно. Это путь разоблачения. Иов говорит, смотрите, чтобы путям страдания вы не избрали пути нечестия. Когда Бог начинает просвещать нам наше сердце, мы видим, это действительно путь страданий. Нужно сокрушаться, раздеваться, разоблачаться, каяться, с гордыни своей падать. И человек говорит, не-не-не, я закроюсь. Он выбирает пути нечестия таким образом. И он начинает утешать себя, закрываться, ожесточаться и совсем другими путями решать этот вопрос. И я говорю, берегись, не делайте так. Я бы хотел еще такую реакцию как отметить, как преуменьшение серьезности греха или благодать к распутству. Это когда люди называют грехи грешками. Да, говорят, я очень грешный. Я такой грешный, я, наверное, самый грешный. Но Бог такой любящий, такой замечательный, такая любовь его отличная. Но при этом сердце этого человека не ужасается. У него нет страха Божьего. Он говорит, Бог любящий, милостивый, но своей жизнью, своими грехами, то, что он не хочет от них отрекаться. То, что он спокойно с ними уживается. Он проповедует, что для него цена этой любви, пролитая кровь Христа, очень дешевая. Есть еще такая реакция, я подметил, как отчаяние приходилось тоже встречать. Когда человек говорит, я самый ничтожный, мне уже никто не поможет. Бог великий, и я не смею, я не достоин к Нему приблизиться. Поэтому я буду жить в грехах, буду гнить в грехах и в них умру. Это тоже такая гордыня, такое лукавство. И это просто неверие в силу Божию. Это неверие в благодать Божию. Это еще бы одну реакцию, на которую я хотел бы особенно обратить внимание, по причине того, что она очень и очень распространена, очевидна, и церкви особенно. Я ее назвал законнической реакцией. Или дух фарисейства еще такой. Это когда приходит обличение в нашу жизнь, и мы вот с первой заповеди сразу прыгаем в третью, мы сразу кроткие становимся. Когда приходит обличение в нашу жизнь, мы закрываем свое сердце, и мы начинаем делать. Ага, я увидел, сколько во мне плохого, поэтому на уровне дел я начну становиться очень похожим на кроткого, смиренного. Вообще буду замечательным христианином. В этом смысле очень сильно анализируйте свою жизнь. Мы все очень сильно, намного больше, в 1000 раз больше, чем себе представляем, склонны так жить и живем. У нас серьезнейшая тяга к законничеству, потому что внешняя религия, она успокаивает наше сердце, нашу совесть, и говорит нам, все нормально, посмотри, вроде все с виду чинно. Кроме того, это очень опасный путь. Иисус, наверное, больше всего именно в этом обличал. Ни проституток, ни грабителей, ни воров он так сильно не обличал. Им не нужно было говорить о их нищете духа, они это признавали. Но фарисеям он говорил, что вы, гробы окрашенные, сверху имеете вид благочестия, внутри полны гнилых костей. Говорит, какой вам смысл сверху чашу вытирать, а внутри она грязная остается? Нет в этом смысла. И когда человек практикует такую внешнюю религию, это ложное покаяние, ложное изменение, он приходит к определенному состоянию, которое называют самодовольство или самоправедность. И ты к нему уже в этом состоянии трудно достучаться. Он говорит, то у меня все отлично, все замечательно. Многие люди в мире именно так думают, искренно. Иисус Луки что таким людям говорит? Горе вам, смеющиеся ныне, ибо возрыдаете вскоре. Это ложная самонадеянность. Это обман. Теперь подойдем к реакции плача, о которой здесь говорит Христос. Жизнь человечества, она полна слез, мы знаем, да? Люди плачут, очень много плачут и будут плакать. Есть много горя в этом мире. Но Иисус не называет любого, кто плачет, блаженным, и Он не обещает каждому скорбящему свое утешение. Плакать люди могут совершенно по разным причинам. Есть абсолютно естественный плач, да, то есть люди плачут по умершим людям, по близким людям. Это правильно, что они плачут. Это будет странно, если они не плачут. Я помню, у меня одного друга убили 10 лет назад. Я еще тогда Бога не знал. А потом у него брат погиб. И его мама просто не смогла пережить это горе. Скорбь ее поглотила. Она не смогла смириться с этим. Она не знала Бога, у нее не было надежды. Это реальность мира, в котором мы живем. Когда человек теряет что-то самое ценное для него в этом мире, он теряет жизнь. Если у него нет Бога, все, ему нечем жить. Когда мне звонит моя мама, например, по поводу там, сынок говорит, вирус там нападает, все дела. Я говорю, ма, я говорю с Богом. Но у него много, и мне больно, потому что я понимаю, сколько у него там тревоги. Это все свидетельствует о том, что у него надежды мало на Бога. Или нет надежды на Бога. Мы не можем осуждать этих людей. Есть плач абсолютно исходящий из эгоизма, из такой, я бы назвал его, плач по миру. Человек просто депрессует, потому что он там не самый красивый, или он не имеет какой-то тяски. Вот буду я это иметь и буду самым счастливым. Такой плач описан в картине Откровения, когда рушится мировая система. И написано, что лидеры мирового бизнеса, они смотрят на этот крах, и они рыдают. Там использовано то же слово. Они рыдают и не могут утешиться. Потому что все, что они имели, вся власть, все их богатство, оно рухнуло, пал Вавилон. Если такой плач. И так люди плачут очень много. Люди плачут по разным причинам. Я бы хотел сосредоточить внимание, о каком же плаче здесь идет речь. Здесь идет речь об угодном Богу плаче. Это слово «плач». Потерял, где я его написал. Плачущие. Это слово «пентео». Данный термин отображает очень сильную и глубокую скорбь или печаль. В Новом Завете используются 9 терминов, которые передают значение скорби или печали. Вот этот термин «пентео», он из них самый сильный и самый тяжелый. Обычно применялся, когда речь шла об оплакивании смерти близкого и любимого человека. Когда Иисус говорит, что блаженны плачущие, это такие люди, которые очень сильно сокрушаются в сердце. Он выразил это самым сильным словом, которое передает скорбь и печаль. Я бы хотел, чтобы мы прочитали текст, который очень, по-моему, точно фокусирует нас и объясняет, какого рода эта печаль, о чем она. И мы должны понимать, что плач – это реакция нашего сердца на обличение. Плач – это реакция на нищету. Вторая заповедь вытекает из первой. Поэтому плач непосредственно связан с грехом, с личным грехом, во-первых. Этот текст находится в Коринфянах, 2 Коринфянам. 7 глава, 8-11 стих. Павел пишет, он пишет Коринфянам, там определенная ситуация, у них много грехов, он их обличает с такими тяжелыми письмами. Он пишет, «Поэтому, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время». Теперь радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Опечалились ради Бога. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного. Какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Истинный плач, он не просто о грехе. Человек может плакать о своих грехах из страха перед будущим наказанием. Вот вчера общался с замечательным человеком, он пришел, у нас когда была школа, было очень тяжело по определенным обстоятельствам жизни, потом он плакал. Я спрашиваю, почему ты плачешь? Он плакал перед Богом, сокрушался. Говорит, мне очень страшно. И Бог использует страх. Есть чего бояться человеку, который не знает еще Бога, ад ждет. Только в Боге мы можем успокоиться. Достаточно не просто разобраться в этих своих чувствах, действительно, о чем же мы плачем. Хороший пример богоугодного плача, плача сосредоточенного на Боге, это Давид. В 50-м псалме он говорит об этом так. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем, чист в суде Твоем. У Давида было много слез в жизни, мы знаем, много предательств, много боли. У него умирал ребенок, у него предавал его сын любимый, который потом обесчестил жен его. У него было много горя, но никакое горе его не сокрушало так, как его личный грех. Потому что его грех был перед Богом. Его грех был против Бога, которого он очень сильно любил. Истинный плач о грехе устремляет наше сердце не к своей персоне, даже не к собственному греху, но к Богу. Я хочу еще по этому поводу один текст из Захарии прочитать. Захария, 12 глава, с 10 стиха. Это предсказание, когда Христос придет второй раз, Израиль будет сокрушаться. Вот они его первый раз не приняли, распяли в большинстве своем. Они сейчас ожидают Мессию, но придет тот распятый. И вот что произойдет, Бог говорит: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гадримона в долине Мегиддонской, и будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо». И так далее, все будут особо, и жены их особо. Это не будет какая-то общая истерия. Каждые люди будут осознанно перед Богом, осознавая свою личную вину. Исходя из их истории и отношений, они будут плакать о нем. Это будет абсолютно личное соприкосновение со Христом. Нагорная проповедь – это проповедь Евангелия. Когда мы говорим о первой заповеди – нищета Духа, что лучше всего может нам проповедовать о нищете Духа, как не крест Христа? Когда человек предстает перед крестом Христа, он понимает, ну что, если цена грехов моих такова, невинный человек, то насколько же ужасно все, насколько же безнадежно все, насколько же я низко пал, что это стоит этого. Но часто почему-то эта проповедь не идет дальше в наше сердце. Многие люди, я думаю, мы склонны частично хотя бы, думая Евангелие, взирая на Христа, увидеть: да, я грешный человек. Обрадоваться: вау, мне спасение дано, сколько мира, сколько любви ко мне. И сколько будущего за этим всем стоит. Но каким-то образом почему-то глаза наши не хотят встречаться с глазами Христа. Часто сами даяния, которые Бог нам принес, дороже и ярче для нас, чем сам даятель. Так происходит в нашем сердце, оно эгоистично, оно любит получать. Эти все благословения, которые нам даны, замечательно. За них нужно благодарить Бога, хвалить Бога. Но в центре Евангелия сам Христос. Он и есть главный дар. Возникает ли у меня в голове вопрос: кто ты, Господи, что ты так сделал? Поэтому, когда мы скорбим, когда мы плачем, когда наше сердце сокрушается, задайте себе вопрос: как эта скорбь связана с самим Христом? Скорбим ли мы только о себе или о Христе? Есть люди, которые очень мнимые или впечатлительные. Картина распятия Христа вызывает у них много эмоций, слез. Но картина убийства котенка вызывает у них такого же рода ощущения. То есть из чего это исходит? Что давит на наши чувства? Многие, особенно когда мы долго в христианстве, есть такое искушение, опасность быть театралами в том, как мы подходим к хлебопреломлению. У нас уже выработан навык подходить печально с какой-то грустью. Истинный плач о Господе возможен только тогда, когда мы знаем Его и любим Его. Истинный плач о Христе вызван тем, что мы сокрушаемся о нашей неверности Ему. Это не просто из-за того, что страдал такой хороший человек. Конечно, у нас должно быть много сострадания. Это Но трудно плакать о Христе, если мы его не знаем, если лично для нас он мало что значит. Когда Бог приходил на эту землю, он не просто пришел так, чтобы за всех в общем умереть. Сказано, что он познал нас, очень глубоко вник в каждую душу, еще до того, как мы родились, еще до создания мира. Он шел, смотря мне глубоко внутрь. Он не пришел просто спасти нас от ада. Любовь Христа, она стремится связать нас узами завета, она стремится связать нас узами взаимной любви. Христу недостаточно. Он не согласен на меньшее, чем наша ответная, полная любовь к Нему. Когда Он обращается к церкви в Ефесе, в Откровении, Он хвалит ее: да, ты верна, ты это делаешь, это все нормально, замечательно, но есть у меня кое-что против тебя, ты оставила первую любовь твою. И говорит, если ты не покаешься в этом, если ты не вспомнишь, откуда ты не спала, какая была высота отношений наших, я приду, сдвину твой светильник. Будут определенные обстоятельства, которые будут направлены на то, чтобы ты покаялась, чтобы ты была ревностна. Жениха не устраивает, когда его невеста просто делает перед ним все правильно, но сердце ее закрыто от него. Также и Христа абсолютно не устраивает церковь, которая делает все правильно, но сердце не ревностно к нему. Он не примет никакие дары, никакое служение. Это ему не надо. Божья любовь, которая описывается Писание, Божье отношение, оно описывается всегда в формате завета. Муж-жена, жених-невеста, отец-дети. Есть много проблем, почему в нашем отношении к Христу именно из-за непонимания природы наших отношений. Я хочу прочитать два текста. Один из Нового Завета, один из Ветхого, который показывает, как Бог смотрит на нас, на наши грехи, на нашу жизнь перед Ним. И как часто мы, возможно, кто-то больше, кто-то меньше, не понимаем этого. Один текст находится в Иакова, 4 главе. 4 глава с 1 стиха. Начинается так: «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете, не имеете, убиваете, завидуете, не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для вожделений ваших. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в вас? Но тем больше дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Здесь использовано прелюбодеи и прелюбодейцы. Это грехи, которые описывают брачную неверность, супружескую неверность. Когда Бог смотрит на нас, когда мы грешим, когда мы утешаемся какими-то делами, когда наше стремление к чему-то больше, чем к Нему, когда даже что-то наше сердце греет больше, чем Он, когда даже что-то меняет Его, Он это расценит как прелюбодеяние. Это реальность духовная, потому что наши отношения такого рода. Совершенно разного рода раскаяние у преступника в зале суда перед судьей и перед людьми. И у блудного сына, который приходит к отцу, рыдая, зная, что он всегда был верен его и любил его. Как должна реагировать жена, которая предала мужа, а он в ответ отдал свою жизнь за нее, как Христос за церковь? Я бы хотел еще один текст прочитать из Иеремии. Это разговор Бога с народом Израиля, с народом Завета. И вот как он разговаривает с ним. Это Иеремия со 2 главы, с 32 стиха. Иеремии 2 глава с 32 стиха. Пока шелестят страницы, я молчу. Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой? А народ мой забыл меня, нет числа дням. Как искусно ты направляешь пути твои, чтобы снискать любовь. И для того даже к преступлениям приспособляла ты пути твои. Даже на полах одежды твоей находится кровь людей бедных, невинных, которые ты не застала при взломе. И несмотря на все это говоришь, так как я невинна, то верно гнев его отвратится от меня. Вот, я буду судиться с тобой за то, что ты говоришь, я не согрешила. Зачем ты так много бродишь, меняя путь твой? Ты также будешь посрамлена Египтом, как была посрамлена Ассирия. И от него ты выйдешь, положив руки на голову, потому что отверг Господь надежды твои, и не будешь иметь с ними успеха. Говорят, если муж отпустит жену свою, она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна-то? А ты со многими любовниками блудодействовала, однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Подними глаза твои на высоты и посмотри, где они блудодействовали с тобою. У дороги сидела ты для них, как аравитянин в пустыне, осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим. Зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего, но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. Не будешь ли ты отныне взывать ко мне, отец мой, ты был путеводителем юности моей? Неужели всегда он будет в гневе? Неужели вечно будет удерживать его в себе? Вот что говоришь ты, а делаешь зло и преуспеваешь в нем. Господь сказал мне в дни Иосии царя, видел ли ты, что делала отступница, дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору, под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала, описывая идолопоклонство Израиля, которое в нашем случае может выглядеть совсем по-другому. Мы не вырубаем статуи, ничего такого мы не делаем. Но мы полагаем свою жизнь и свою любовь направляем, и свою страсть часто далеко не к Богу. Это и есть наше поклонение. И после того, как она все это делала, я говорил, возвратись ко мне. Но она не возвратилась, и сидела эта вероломная сестра Иудея. И я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы дочери Израиля я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра Иудея не убоялась, а пошла сама блудодействовала. И явным блудодействием она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Но при всем этом вероломная сестра Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. И сказал мне Господь, отступница, дочь Израилева, оказалась правее, нежели вероломная Иудея. Иди и провозгласи сии, слова сии к северу и скажи, возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не залью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужим под всяким ветвистым деревом. А гласа моего вы не слушали, говорит Господь. Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами. И возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион. Я вам большой текст прочитал. Тут очень-очень много видно, как Бог выражает свои отношения, как к жене, как к невесте, как к детям-отступникам. Все такие заветные семейные отношения. Если мы думаем, что это относится только к Израилю того времени, мы глубоко ошибаемся. Если вы видите, если вы не видите свою жизнь, что в вашей жизни присутствует нечто подобное, вы слепы. Я не говорю, это не повод к отчаянию, но это просто правда. В нашей жизни действительно достаточно прелюбодеяния. Нам всегда есть в чем каяться, нам всегда есть в чем сокрушаться. Этот текст относится и к нам. Милостив Господь. Если мы плохо понимаем природу наших отношений с Богом, природу заветных отношений, нам трудно будет осознавать и природу нашей неверности. То, что я говорил, совсем другое раскаяние будет в зале суда и у сына блудного, или у жены перед мужем. Поэтому перед крестом Христа нам часто трудно плакать, потому что нас не связывает толком-то ничего, у нас в сердце нет этих истин, у нас нет такого понимания. Да, я могу придумать слезы. Или это будут другого рода слезы. Но как нам плакать о Христе, если нет любви, которая произрастает из такого понимания? Каждый пусть лично оценит свое сердце. Что вообще вами движет в жизни? Кому направлена ваша страсть? Кому или чему верны? Есть в жизни в любом случае вещи, о которых мы плачем. Если это не Бог, мы о чем-то плачем. Или от мысли от того, что нас этого могут лишить, мы будем плакать. У нас страх наполняет сердце, если я пойму, подумаю, что вот это вот у меня заберут. Ответьте себе на такой вопрос. Что для вас более недопустимо? Предать мужа, жену, отца, мать, брата, друга или еще кого, или Христа? Такой маленький итог сделаю. Я попытался раскрыть суть истинного, угодного Богу плача, о котором здесь сказано. Это плач о грехе, который является проявлением нашей заветной неверности Богу. И такой человек плачет, потому что он предал любимого. Основной мотивацией его плача не является осознание последствий, которые приносят грех в его жизнь, или осознание своей ничтожности. Это есть, этому есть место. Конечно, это больно, конечно, есть место сокрушению, когда есть обличение такое в моей жизни. Но само предательство Бога разрывает его сердце. Вот в чем корень истинного, угодного Богу плача. Плачу по Богу, когда Давид кричит: «Тебе, Тебе единому я согрешил, Господи». Еще бы хотел отметить по поводу плача, который здесь указан. Он указан второй после обличения. Это очень хороший детектор истинности нашего покаяния. Многие люди почему-то, им достаточно, они утверждают, что достаточно разумного понимания Евангелия. Но Бог нам дал чувства. И многие плоды Духа Святого, любовь, радость, мир, которые подтверждают действие Бога в нашей жизни, они с чувствами очень сильно связаны. Я не говорю, что все плачут одинаково, рыдают, и слезы. Может, кто-то рыдает, а кто-то внутри плачет сильнее, чем тот изливает это внешне. Форма проявления этой чувствительности у каждого разная, есть специфика определенная. Каждый по-разному сформирован. Но если наше сердце не переживало никогда скорби, никогда сокрушения перед Господом, когда мы слышали Евангелие, ну, большой знак вопроса. Искренно ли ваше покаяние, или вы просто функционально перебежали из... восприняли как формулу, как какую-то инструкцию к жизни, вот Евангелие... Так, спасение есть, все, пошел дальше делать. А связи с Христом не произошло, сокрушение не произошло, слово глубоко не проникло, благодать не сокрушила сердце. Об этом всем в Библии говорится. Здесь слово «плачущий» — это причастие настоящего времени, оно указывает на длительность действия. Это не значит, что я однажды расплакался, а теперь я всю жизнь просто позитив ходячий. Сокрушение сердца происходит не только в момент обращения, но это постоянный процесс, глубина которого увеличивается по мере роста, по мере того, как мы углубляемся в отношениях с Богом, по мере нашей любви к Богу, по мере нашего осознания. Духовный рост, он больше характеризуется даже не внешними какими-то изменениями, а глубиной осознания нашей греховности. Мартин Лютер в своих 95 тезисах, один из тезисов он выразил так: «Вся жизнь христианина состоит из непрерывного покаяния и сокрушения». Давид говорит: «Беззаконие мое сознаю, и грех мой всегда предо мною». Поэтому если ваше сердце давно не плакало о Боге, вы его давно знаете, давно не сокрушалось, если хлебопреломление и вообще отношения с Богом для вас сухие, если у вас есть грехи, и вам трудно в них сокрушаться, вы забыли о своей любви. Это проблема в любви. Быть неверным Богу мало что для вас стоит, потому что верность истекает из любви к Богу. Нам нужно вспоминать, кто наш Христос, какова Его любовь к нам. Нам нужно познавать Его любовь, понимать, потому что мы в принципе-то не можем Его любить. Мы пытаемся Бога часто по-человечески любить. Знаете, люди там сошлись, вот вначале там страсть, эмоции, как бы... Новое что-то пришло в жизнь, христианство, освобождение, столько всего, замечательно, из тьмы в свет, очень много такого энтузиазма поджигательного. А потом бах, затухает. Это как на свадьбе желают, там, вот сейчас у вас любовь, потом будет уважение, там, поутихните. С Богом так не должно быть. Нам нужно познавать Божью любовь. Это очень важно, потому что мы можем в принципе любить Бога, и Он ожидает нас, что мы будем Его любить так, как Он нас возлюбил. В Иоанна сказано, 1 Иоанна, я прочитаю Наверное, не открываешь его, потому что он в конце у меня было, сейчас бы хотел о нем сказать. В 1 Иоанна есть такой текст, здесь сказано, что мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, мы ее познали. То есть мы понимаем, что вот Христос пришел, умер на кресте за меня лично, страстно, он хочет так соединиться со мной. Такая природа его отношений, и других он не приемлет. Соответственно, он ожидает от меня нечто подобное. Я должен научиться любить так, как он. Я должен познать эту любовь, понять ее, чтобы уметь подражать этой любви. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающая в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение, боящийся не совершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Бог нас первый возлюбил, он показал пример своей любви жертвенной. Говорит, что нет выше любви, чем за братьев своих умереть. Он учит нас, как он любит. Мы должны учиться познавать его любовь, верить в нее, отвечать ему взаимностью такой же любовью. Христианство – это живые страстные отношения с Богом, и никак иначе. Последнее, что здесь в этом тексте сказано, что плачущие будут утешены. Счастье не в самом плаче, а в утешении, которое Бог дает тем, кто сокрушается о грехах из любви к Нему. Мало счастья в самом плаче. Вряд ли оно там есть. Но то, что приходит после этого. А что приходит после того, как человек так сокрушается? Приходит прощение, с прощением приходит радость, свобода. Приходит близость отношений, потому что нет препятствий. Тут местоимение использовано, ибо они утешатся. Вот это слово «они», местоимение «утос», оно подчеркивает, что только плачущие о грехах будут утешены. Это не общее для всех утешение, только плачущие. Глагол «плачет» здесь стоит в настоящем времени. Это не означает, что мы будем утешены, когда уже умрем. В настоящем времени значит после того, как плачешь. Каждый раз, когда человек сокрушается, приходит ему и утешение от Бога. Если мы посмотрим в Писание, Иисус Христос, о нем Исаия предсказывал и говорил, что Он придет утешить всех сетующих, возвестить сетующих на Сионе, что им вместо пепла даст украшение, вместо плача ели радости. Сказано о Христе. Это слово «утешитель» имеет в себе такой корень параклео, он относится к Христу и к Духу Святому, когда Христос говорит в Иоанна, «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, Духа Святого, и пребудет с вами вовек». Про Бога Отца сказано, что «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей». Таким образом, в Писании мы можем видеть, что Отец и Дух Святой и Сын, все они являются утешителями, они в полноте обещают нам свое утешение. Знаете ли вы Божье утешение? Часто так бывает, что когда нам плохо, мы прибегаем к другим утешителям. И мы знаем много таких утешителей. Мир пользуется этими утешителями. Они разрекламированы. Знаем ли мы Божье утешение? Нам часто нужно просто остановиться и подождать, пока Бог нас утешит. Бог много раз говорит, в скорби воззовите ко мне. И я вас утешу и вас исцелю. Замечательным примером Божьего утешения плачущего человека является Давид. И то, как он выразил это в 31-м псалме. Я так понимаю, у меня немного времени, поэтому я чуть ускоряю. 31-й псалом, прочитайте, здесь сказано, «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты», говорит Давид. Блажен такой человек, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Он знает, о чем говорит. «Когда я молчал, обезжали кости мои, отсидненного стенания моего, ибо день и ночь тяготела на мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я и сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления» и так дальше. Блажен такой человек, он знает, что такое. Когда Бог прощает грехи, говорит, в этом счастье. И он описывает состояние, когда он не исповедался Господу, когда он ожесточался. И он дальше говорит, ты наполняешь меня радостями избавления, много благословений. Он дальше говорит, как я возвеселюсь, как я восславлю Бога. Давид проходил эти пути. За великой скорбью следует великая радость. Мы знаем, да, как мир проповедует. Будь там в себе уверен, улыбайся всем, натяни эту улыбку, держи имидж позитивного такого супермена. Так получается, что мы, многие христиане, преобразовались в этот мир. Я иногда сам себя спрашиваю: Андрей, что ты улыбаешься вообще? Ну, я как бы оцениваю свою жизнь, мне плакать перед Богом надо. Откуда эта улыбка исходит? Из какого самодовольства? Или ты перед людьми вот это вот не хочешь плакать, казаться слабым? Христос был человек, написано, скорбей, изведавший много болезней. Он был человеком радости, только не такой радости, какую часто мы себе представляем. Ради людей, поверхностная, исходящая из нашего самодовольства, просто из непонимания реальности. Часто нам нужно сокрушаться и плакать, а мы смеемся, как сказано у Иакова. Я сделаю такой вывод. Саша, у меня есть минут 15 еще. Путь блаженства пролегает через долину плача, через болезненное разоблачение. Многие люди готовы пойти на серьезные страдания, только бы не идти этим путем. Этот путь в глазах человека, как огненная печь, в которую нужно войти и сгореть. Поэтому, чтобы нам туда войти, нам нужна вера, что Господь не оставит нас, что Он будет с нами, как Он был, если вы помните историю, Сидрах, Месах и Авденаго. Их бросили в печь, и Христос был с ними, и они не пострадали. Мы должны верить, что когда Бог посылает в нашу жизнь обличение, заповедует нам идти таким путем к счастью, Он будет там с нами. Мы как золото выйдем из этой печи. Борьба с нашими страхами, когда мы видим этот путь, нам часто страшно. Она подобна, знаете, борьбе как с Голиафами. Страх превращается в Голиаф, он все время рисует большие картины. И нам нужна вера, как у Давида, который сразил Голиафа, и он шел именно с верой в Господа. Нам нужно верить, что Христос, он не надломит, он не преломит трости надломленной, он очень нежно пройдет с нами. В Псалме 125 сказано: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Я постараюсь быстро пару пунктов дать по поводу практического применения, а именно как стать человеком плачущим. Первое, нужно молиться. Никто так не может плакать, это должен быть дух, действие Духа Святого, это благодать, это как с Израилем, дух умиления. Должно быть действие Божие, и мы должны молиться, взывать Бога, чтобы Он растопил сердце. Нужно изучать, что говорит Библия о грехе, как Бог видит грех. Сейчас у нас очень поверхностное отношение вообще к пониманию греха, к его разрушительной силе, насколько он мерзок. Мы иногда, когда видим проявление греха, то очень ужасаемся, как такое может быть. Надо у этого человека просто растереть, как он такой. Но на самом деле, то, что привело этого человека к такой вещи, это и есть в корне греха, и у нас это есть. Но в других проявлениях мы к греху относимся по-другому, но это все то же. Если вы сейчас живете в грехе, вам нужно оставить его любой ценой, потому что грех ожесточает сердце. И в Евреям есть предупреждение, что если вы будете упорствовать в грехе, то можете от благодати отпасть. Отпасть, я не про потерю спасения говорю, я говорю про ожесточение сердца, которое, ну, будет невосприимчивость к Богу, о ком плаче речь идет. Есть еще очень практический шаг, такой очень практический, он дан в Писании, это заповедь, она записана в 4 главе Иакова. Здесь сказано: злострадает ли кто из вас, злострадает ли кто из вас, пусть молится, весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и оставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в поступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведника. Есть заповедь, чтобы мы признавались друг перед другом, чтобы мы открывались, чтобы мы исповедовались друг другу, чтобы мы молились друг за друга. Очень многие почему-то комментируют эту заповедь, говорят, это не обязательно, это какой-то совет всего лишь. На самом деле это повеление Божие, потому что в нашей жизни, знаете, как происходит? Мы часто приходим к Богу, и наше покаяние может превратиться просто в говорильню. Если я этот грех делал 10 лет подряд, мне сложно на 7-й год в нем действительно каяться. Я просто уже говорю, это уже надо и надо исповедоваться. Но сердце это не трогает. Бог оставил нам заповедь определенную. Совсем по-другому исповедоваться перед Богом, который не видит. Вера, если слаба, она вообще трудно представить. где он, и подойти к человеку. Потому что когда мы подходим к человеку конкретному, а еще несовершенному, много опасностей. Это совершенно практическое действие. И какие есть опасности? Вы можете потерять свой нравственный или духовный имидж, который во многом может быть лицемерным. Но это совершенно практически. Свой авторитет. И часто так происходит, что в этом процессе удар наносится именно в корень вашего греха. Потому что именно имидж, авторитет, это все исходит из нашего тщеславия. Оно уже проявляется там в разных внешних формах. Поэтому этот путь благословенный, он дан в церкви, друг перед другом. Не сказано, что иди всем исповедуйся тут с кафедры. Нужно находить людей, люди, которые описаны здесь, это люди, которые праведные, которые о пастырях здесь речь сказана. Нужно находить мудрых, которые любят Бога, которые примут вас и не искусятся. Которые действительно смогут вам помочь и будут смелы, чтобы вас обличить. Это взаимодействие внутри церкви, это благословение церкви, когда мы можем носить бремена друг друга таким образом. Поддерживать друг друга в подотчетности, заботиться, а как ты там? Молиться друг за друга. Поэтому, если в вашей жизни есть какая-то борьба с грехом, долгая, длинная, найдите, исповедуйтесь. Это заповедь. Другой момент, если даже вы, слава Богу, очень горящий человек, если у вас нет людям, которым вы открываетесь, исповедуетесь, это все равно о чем-то говорит. Идите на открытость. Бог благословит, утешит, и это его путь. И тут сказано, что такие люди исцелятся. Самое последнее, самое важное, это размышление о крестном подвиге Христа. Размышление Евангелия, которое в принципе собой являет всю совокупность основных жизненно-важных истин для нас. О том, кто такой Бог, кто такие мы, почему Он пришел, что это значит, какова Его любовь к нам, что Он от нас ожидает. Если сердце человека остается холодным перед крестом Христа, то нечем ему больше посоветовать. У меня просто отрывок по поводу хлебопреломления, он у меня займет 10 минут. Хорошо? Мы сейчас можем практически практиковать то, о чем говорится, а значит размышлять о кресте, о Христе, о Евангелии, и мы будем принимать сейчас участие в хлебопреломлении. И перед нами есть определенные символы, это вино в чаше, хлеб. Я хочу прочитать отрывок и три момента из этого отрывка на размышление вам дать. Отрывок находится в Матфея, 26 глава, 26-29 стих. Это тот момент, когда Иисус ветхозаветнюю Пасху преобразует в новозаветнюю для нас. И Он говорит, тут идет рассказ, и когда они ели, то есть Иисус со своими учениками там в горнице, Иисус взял хлеб и благословив, преломил, и раздавая ученикам, сказал, примите, едите, сие есть тело мое. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо это и есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего. Хлеб, который мы преломляем, это символ разрываемого тела Христа за нас. Некоторые люди почему-то толкуют, что хлеб преобразуется в плоть, когда мы едим. Некая такая мистификация. Но это достаточно нелепо, потому что тогда можно говорить, что когда Христос говорил о себе, что Он виноградная лоза, мы ветви, то это так и есть. Или когда Иоанн Креститель говорил о Христе, что Он агнец Божий, то Он действительно агнец. Определенная метафора. А то за этим другое кроется. Хлеб, который символизирует тело Христа, и вино, которое символизирует проливаемую за нас кровь, мы принимаем внутрь себя. Оно в нас растворяется, мы становимся этим единым. Одно из значений этих символов – это абсолютное духовное единство с нашим Господом и с друг с другом. Павел говорит, «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Когда мы подходим в это, мы символизируем наше духовное единство с Богом. Если оно есть, то это будет естественно. Если его нет, это будет глупо. Поэтому, кто не имеет такого духовного единства, кто имеет близость, кто не знает лично Христа, кто его не любит, нет смысла. Второй момент, который здесь я хотел бы подчеркнуть, он говорит, что кровь это есть кровь Нового Завета. Завета. Павел говорит, что он обручил нас единому мужу Иисусу Христу. Это наш завет. Таким образом, Евхаристия нам проповедует, что Христос умер за нас, и всякий, кто осознанно принимает Евангелие, он вступает в вечный завет любви. Это время, когда мы каемся в своей неверности и просим Бога, чтобы Он помог нам быть верными, как Он нам верен. Эта заповедь не является какой-то инструкцией по чистке нашей души или мистикой. Христос действительно очищает наши души, когда мы приходим к Нему с искренней исповедью. Но мы не просто исповедуемся, чтобы полегчало, мы переоцениваем наши отношения с Богом, благодарим Его за милость, перепосвящаем себя и просим Его благодати, чтобы иметь силы быть Ему верными, как и Он нам верит, чтобы любить Его, как Он нас любит. Еще что здесь Христос сказал? Он сказал, что в следующий раз я вино с вами выпью уже в царстве Отца Моего. Это огромное утешение и ободрение было для учеников, потому что им предстояло наблюдать, как Христа вскоре распяли. Их начали гнать. Потом Христос воскрес, но Он ушел. Он вознесся. Это огромная надежда и гарантия того, что придет время, когда мы встретимся, и мы будем пить новое вино уже в царстве Его Отца. Это нам огромное утешение, что Христос вскоре придет, и мы будем с Ним праздновать. Состоится большой брачный пир, когда невеста будет ликовать. Сейчас же эта заповедь, она должна ободрять нас, и мы должны говорить: «Гряди, Господи!» Бог обещал, что мы вскоре встретимся. Если вы боитесь, может такое быть. Как-то вроде надо сказать: «Гряди, Господи, я ожидаю Тебя». Но страшно. Может быть, страшно по причине нашего несовершенства. По причине несовершенной любви нашей, как в Иоанна сказано, что те, кто любят, они не боятся день суда. Потому что любовь в них совершенная. Если вы боитесь, растите в любви. Есть большое ободрение. Бог намного более милостивый, чем мы думаем. Бог примет нас. Последнее, что я хочу сказать перед принятием этого хлеба и вина. Не все могут это делать, как я уже сказал. Если Христос для вас не является Господином, Спасителем, если вы не в завете с Ним, если вы не любите Его, это ваш анализ. Не подходите, это время ваше думать об этом. Если ваше сердце готово склониться перед Ним, признать Его своим Господом, Спасителем, сокрушиться перед Ним, вы можете это сделать, вы можете исповедаться Господу. Вы можете признаться в своих грехах, вы можете призвать Его, воззвать к Нему, сказать: «Господи, спаси меня!» И тогда это ваше. Бог обещает, что Он спасет в таком случае. Что касается тех, кто уже принадлежит Христу. Здесь Христос говорит: «Примите, едите, пейте, все». Бог говорит нам принимать участие в этой заповеди. Есть все до конца. Бог себя отдал нам целиком, Он ожидает ответа от нас. Потом для детей Божьих это вечеря любви, это время любви с Господом. Павел предупреждает, чтобы мы делали это рассуждая глубоко, чтобы оно не было для нас поверхностным. Поэтому рассуждайте, кайтесь. Хвалите, благодарите, признавайтесь Богу в любви. Просите помощи и милости. Если у кого-то сердце ожесточенное, придите, попросите, чтобы он его растопил, не убегайте. Это наше время, это время благодати, которое Бог нам дал. Все истины, которые здесь содержатся. Пусть Бог вас благословит, и пастор наш Саша помолится за нас.